имя Отца и Сына и Святого Духа. В псалтире вдохновенного святого пророка Давида есть такие слова. «Милость Твоя, Господи, поженет меня все дни живота моего». «Поженет» значит «милость Твоя, Господи, будет всегда во все дни живота моего сопровождать меня». Более того, есть у слова «поженет» и другой перевод. «Она будет гнаться за мною». То есть она может быть даже и тогда, когда я буду убегать от нее, я буду прятаться от нее, я буду страшиться ее. И заметим еще таки, вот какое обстоятельство, что, говоря так, пророк Давид не отбирает эти дни на благоприятные для себя и не для благоприятных для себя. Он говорит так: «Во вся дни живота моего милость и любовь Твоя, Господи, поженет меня вся дни живота моего». То есть и в благом в моей жизни, и не в благом в моей жизни, по-человечески не в благом, все равно сокрыта Твоя милость и любовь ко мне. И это обстоятельство поставляет каждого из нас пред очень ответственным выбором. Раз так, если милость Божия всегда сопровождает каждого из нас, а не только пророка Давида, значит, во всех тех случаях, когда нам кажется, что Господь нас оставил, что Господь нас не любит, это означает не то, что Господь нас не любит, а значит, мы от Него уклонились. У святителя Филарета, митрополита Московского, есть такие слова: «Хочешь, чтобы Бог был с тобою, сам будь с Богом». То есть помни о Нем, содержи в себе страх Божий спасительный, сделай заповеди Божии руководством в твоей жизни. И тогда ты опытно, а не теоретически, во всех обстоятельствах жизни будет чувствовать, что Господь действительно с тобою. Каждый, кто более-менее внимательно следит за последованием служб в Святой Церкви, может обратить на интересное такое совпадение. В пятую неделю Великого Поста мы вспоминали с вами великое чудо любви и милости Божией. Как многострадальная великая блудница, преподобная Мария, стала ангелом во плоти милости и любови Божией. А сегодня, опять же, в пятую неделю, но уже цветной триодии, нам представлен пример жизни самарянки, женщины, которая тоже до встречи со Спасителем жила весьма неблагочестиво, но стала избранным сосудом Духа Божия. С чего начинается сегодняшнее евангельское чтение? Оно начинается со слов о том, что Господь утрушился от пути и сел у кладезя самарийского. Утрушился от пути, значит, устал. И у нас может возникнуть вопрос: а как это Господь может устать? Но мы, немощные люди, понятно, а как Господь устал? И вот эти слова «Господь утрушился», то есть устал, они свидетельствуют, еще лишнее свидетельство о том, что Господь наш Иисус Христос соединил несместно, неслитно два существа – божественное и человеческое, кроме греха. И Его человечество, Его человеческое в Нем, оно уставало от всегдашнего служения Божьему. А Божие, как Он сам сказал, это спасение рода человеческого. Пришел в мир, да не погублю мир, а спасу его. А наша усталость от того, что мы как раз не служим Божьему, а служим себе и своим страстям, которые в совокупности своей тяжелее переносимого мешка с цементом или с крупой. Потому что именно злобы наши, раздражение, гордость, чванство, надмение и тщеславие, и прочие другие страсти, ссоры бесконечные, помимо злобе, это есть вот тот самый тяжелый мешок с цементом. И мы знаем, что наши предки физически трудились больше нас, но одновременно они были и чище, чем мы. Поэтому им хватало сил больше, чем нам, которые оградили себя многими приспособлениями, которые телесно облегчают нам жизнь. Но они не облегчают нам жизнь души, потому что облегчение ее, источник этого облегчения кроется в другом месте. И вот мы видим, как происходит это постепенное обращение самарянки. Господь деликатно все устрояет. Смотрите, она еще не пришла, а он уже сидит на этом месте. Не будет преувеличением сказать, что он и пришел на это место ради нее. Он ждал ее. Она еще не ведала, что она встретится с Мессией, с Господом, а он ее уже ждал. И вот так и с каждым из нас навсегда Господь ждет. Мы еще даже порой не думали о самообращении, а он нас уже ждал. И он всегда в каждый день нашей жизни ждет. Он ждет, когда мы просим у него помощи. Он ждет, когда мы просим у него вразумления. Он ждет, когда мы признаемся в своих несовершенствах и грехах. Он ждет, что мы поблагодарим его за бесчисленное благодеяние. Он всегда ждет, как он ждал эту самарянку. И второе. Смотрите, как он все предуготовил. Он встретил именно тогда, когда никого, кроме него и ее, вокруг не было. Чтобы она не смущалась и открытой душою обратилась к нему в разговоре о духовных предметах. Вот так же и нас, дорогие братья и сестры. Господь там тоже дает возможность один на один с ним пообщаться. Он дает нам это сокровенное общение в молитве. Он дает нам это общение, когда мы слушаем свою совесть, потому что совесть – это глаз Божий. Ее можно слушать при любом суете внешних обстоятельств и обстоятельств нашей жизни. Он дает это нам, общаться с ним один на один в чине исповеди, даже если она вой окружает множество людей. И может именно потому, что мы не осознаем, что мы в исповеди в этой, при свидетеле священники, находимся один на один с Господом, поэтому у нас иной раз исповедь превращается в простой разговор. Вот если бы мы на минутку действительно верой понимали, что перед нами Господь, мы очень многие вещи просто выбросили бы из нашей исповеди. Я считаю, что это ну, недостойно того, перед кем мы стоим говорить об этом. И дальше вот, приходит самарянка. И смотрите, Господь не начинает разговор с ней, с духовных предметов. Более того, их диалог начинается со слов Спасителя. Давайте зададим себе такой вопрос. А если бы Господь сам первый ее не спросил, сказала ли бы она что-либо ему? Ведь она же сама сказала, что самаряне, жиды не общаются с самарянами, а тем более жена с мужем, с мужчиной. Конечно бы она бы нет. Она просто бы молча набрала бы воду и ушла бы. И Господь знал это. И Он сделал первый шаг. И вот мы должны понимать, что всегда и в деле нашего обращения спасения, во всех случаях, каждого обстоятельства в нашей жизни, Господь первым делает шаг. Он нам протягивает руку. Наша задача только принять эту протянутую десницу Божию. И опять же, с чего начинает общение Господь? Не в разговорах о высоких предметах. Он просит по-человечески: «Доченька, дай мне попить». Простое человеческое. Как говорят так, человек, и ты, прежде чем начнешь думать о каких-то высоких духовных предметах, подумай, а вот просто, а человек ли ты? А по-человечески ли ты живешь? В высшем понимании слова «человек». И ведь сам Господь нам сказал: «Если вы напоите хотя бы одной чашей студеной воды во имя Мое, мзду свою примите». А теперь давайте пересмотрим нашу жизнь И мы увидим огромное количество неподанных нами чаш этой воды. То есть маленького, простого участия в том или ином человеке. Ограничиваясь, замыкаясь только в своем самолюбии и себе же делая этим самым зло. И как апостол Павел сказал, что сначала все мы телесные, и вот от телесности сначала мы должны прийти к душевности, к правильной, чистой душевности. Он говорит, что сначала человек душевный, а потом духовный. Или как один старец говорил, прежде чем стремиться вознестись на небо, научись по-человечески среди людей ходить по земле. И дальше мы знаем, когда Господь постепенно открыл и сказал то, что у меня, вот ты просишь обычную воду, а у меня есть вода, которой никогда человек не жаждется. И эта вода является источником в нем жизни вечной. Вот уже та грань, где кончается земное и в их беседе, и начинается духовное небесное. И здесь что было важно? И Господь выжидал, что скажет самарянка. Самарянка сказала: «Господи, дай мне эту воду, да не жажду вовек». Вот оно, свершившееся произволение человека. Ничто Господь не делает по насилию, и враг ничего не делает по насилию. Господь предлагает спасение, враг предлагает погибель, выбирает человек. И здесь самарянка выбрала вот это небесное. Но еще нужно сделать один шаг, чтобы открылось для тебя небесное. Помимо вот произволения, это самое, возможность сделать человеческий поступок. И еще интересно, что Господь общался с самарянкой и дал ей вот это законы жизни вечной, несмотря на то, что она действительно была самарянка. И говорил, что нам нельзя, и мы недостойны общаться. Вот так же мы часто за Господа решаем очень многие вещи. Я недостойна, я не спасусь, у меня очень мало времени, у меня жизнь практически прожита без Бога, и вот сейчас у меня стали считанные годы. Неужели могу за оставшиеся наверстать все упущенное? А у Бога великая милость. Владыка Евлогий, бывший некогда наместником Даниилова монастыря, вспоминал это золотое время, когда этот монастырь практически из руин возрождался. Люди приходили в субботние, воскресные дни, помогали перетаскивать кирпичи и многие другие тяжелые работы. И вот были две подруги. Вот одна из них, она была и пионером, и комсомолкой, и членом партии. Но вот потом, вот, когда увидишь, вот такое удивительное идет это строительство, помощь, решила тоже чем-то помочь. И вот таскала вот эти кирпичи для того, чтобы уже утром приходящим строителям уже были готовы поддоны с кирпичами. И она ушла из жизни. И другая подруга, молясь за ней, думала, а как вот, какова ее судьба? Она молилась, чтобы как-то Господу было это открыто. И вдруг она видит видение, что сидит на стульчике, она же, но только очень молодая. И вторая меня спрашивает: ну как у тебя? Ты знаешь, отвечает она, мне было бы очень плохо, если бы не эти перетаскиванные мной кирпичи. Вот как вот эти кирпичики простые, физически перенесенные, стали кирпичиками ее вечной благостной жизни в Царстве Небесном. Поэтому Господь преодолевает благодатью и милостью все эти преграды, которые мы себе выдумываем. Главное, чтобы было открыто сердце наше для Бога. И Господь как раз хотел и от этой самарянки видеть, этой открытости сердца. Когда она у нее попросила вот этой вечной воды, текущей в жизни вечной, он сказал: а пригласи-ка своего мужа, опять же, такт Божий. Он этим вызывал ее к покаянию. Вот. Что ты ответишь на это? И она честно сказала, это была ее первая в жизни исповедь. Господи, нет у меня мужа. И Господь показывает, что Он принимает эту исповедь, и сказал: да, ты сказала все правильно, ты не лукавила, ты не скрывала. И то, что было перед этим, я тоже все знаю, и тоже прощаю, я знаю, что они тоже не были твоими мужьями. Почему нужно было вот это раскаяние, покаяние? Потому что ведь надо было ей открыть тайны Божии, тайны Царства Небесного, А ничто нечистое не узрит славы Божией. Надо сердце чисто созиждение Божие, дух прав обновил утробе моей. Поэтому хочешь познать Божие, для начала познай себя. Да, может быть, вначале во всей твоем греховном несовершенстве. Блаженный Иероним Стридонский как-то молился в рождественскую ночь в Вифлеемской пещере. И вспоминая о дарах, которые принесли Господу вафлы, с сокрушением говорил: «Господи, ну а я-то недостойный, что я-то тебе могу подарить?» И был ответ: «Грехи твои». То есть вот удивительно, для Бога вот это наше покаяние – это подарок. Ангелы радуются не виси, а единым грешницей кающимся. Потому что это подарок для Бога, потому что человек через это спасается, а для него является подарком возможность нас спасать. Поэтому он говорит, что дай мне грехи, потому что ты мне этим сам придаст возможность тебя спасти, а я этого очень хочу. Давайте Господу, конечно, дарить подарки не то, чтобы произвольно грешить, а будем дарить этот подарок, раскаиваясь. И вот и дальше, когда Господь действительно открыл ей о том, что действительно приоткрыл ей, что Он вот тот Мессия, который должен прийти, и что Он ищет поклонников Духа и Истины, после этого, вот с этого момента, началось перерождение самарянки. В чем оно заключалось? Великое порой открывается даже в маленьких деталях. Помните, ведь она побежала к своим и сродникам, и к людям из своей веси, забыв то, даже зачем она пришла. Она ставила водонос у колодца. А ведь, может быть, ее ждали дома. Но когда же она придет? Она что, давно ушла? Сколько времени прошло, она до сих пор не идет? Что же с ней там такое случилось? А с ней действительно случилось, и случилось главное в ее жизни. Она обрела ее истинный смысл. Она обрела того, кто дает этот смысл, кто дает силы и возможности и к этому смыслу двигаться. А у нас часто бывает наоборот. Мы находимся там, где эти все смыслы открываются в храме Божьем или на молитве, а по-прежнему думаем о всех своих водоносах, о всех своих земных делах. Вот смотрите, наверняка многие из нас достаточно степени воспитанности, чтобы, назначая кому-то встречу, постараться прийти вовремя. А многие даже имеют за правило прийти лучше на 5 минут или 10 минут раньше, чем на 3 минуты позже. А с Господом как? Вот Он нам назначил встречу в 8:40 к началу часов. А когда человек пришел на эту литургию? Когда перед началом часов в храме 30, а причастников 40. Что за несовпадение цифр? Может быть, это не просто несовпадение цифр, это несовпадение устремлений к земному или к небесному. Еще очень важный момент в новом рождении самарянки. Великая радость случилась в ее жизни. Она обрела духовное сокровище. И это, конечно, стало ее личным опытом жизни духовной. Но она в этом личном духовном радостном опыте не замкнула в себе. Она побежала поделиться с ним с другими людьми. И мы должны помнить, что церковь, как община Христова, она есть собрание личностей, но не одиночек. Господь не создавал людей на одиночество. Одиночество пытается создать для человека дьявол, и человек произволением дьяволу. Бог в соединении всех людей собирает. Вот так же она хотела, и она потом все свои последующие 30 лет она посвятила тому, что она, прежде всего, опытом, наверное, своей жизни, примером своей жизни, с вами, и рассказывая об этом великом чуде, она пыталась приобщить к этому чуду и других людей. В Евангелии она нам предстает безымянной самарянкой, но церковь за ее подвиг жизни и назидательный пример жизни в своем предании сохранила ее имя мученица Фатина. Она пострадала в Риме через три десятка лет после встречи со Спасителем, и пострадала не только она, пострадали ее сыновья Виктор и Иосия и пять родных сестер. То есть по-человечески, казалось бы, по нашему сейчас земному смышлению, это обретенное принесло скорби и жертвы. Но эти жертвы были для Царства Небесного. Когда жизнь не жалко было отдать, когда ты понимаешь истинный смысл жизни. Как кто-то сказал, что жить стоит ради того, для чего не страшно умереть. Как и умирали, уходили из этой жизни новомученики, среди которых Иларион, архиепископ Верейский. И, кстати, такая деталь. Перед своей мученической кончиной мученица Фатина была на несколько недель ввержена в колодец. Вот так и прошла жизнь этой скромной женщины. От колодца до колодца. Но при этом она сама стала тоже кладезем. Кладезем искренности, кладезем покаяния, кладезем истинной жизни вечности. Чего я вам всем пожелаю. Аминь. Воистину воскресе Христос. Аминь.